Здравствуйте, мы читаем труды Баля Сулама, статья «Суть религии и ее цель». Это можно скачать на нашем сайте и вопросы задать. «Суть религии и ее цель», страница 378.
Из всех занятий человека в нашем мире есть особая наука, мудрость, которая полностью занимается раскрытием Творца творением в этом мире. Никто больше этим не занимается, не обещает раскрытие творения, не говорит о том, что в этом цель творения, и все должны ее достичь. И эта методика предназначена для всех, для каждого. Короче, мы должны чуть больше понять, в чем особенность науки Каббала по отношению ко всем остальным методикам, религиям, наукам и так далее. Он называет это религией. Хотя мы в нашем мире религии называем много религий. Но он говорит, нет, есть только одна религия, и это Каббала. Это методика, которая раскрывается, раскрывающая Творца. Давайте посмотрим.
Суть религии и ее цель. Здесь я хотел бы ответить на три вопроса. Первый, в чем суть религии? Второе, цель ее достигается в этом мире или в будущем? Третий, целью религии является благо Творца или благотворений? На первый взгляд читатель удивится моим словам и не поймет, в чем суть этих трех вопросов, которые я избрал темой для этой статьи. Ведь кто же не знает, что такое религия? И тем более, кто же не знает, что ее награду и наказание ожидают и надеются получить в основном в будущем мире. Не говоря уже о третьем вопросе, все знают, что она направлена на благотворение, услаждать их благом и счастьем. И что же можно к этому добавить?
Мы видим, насколько Бааль Сулам всегда уточняет те вопросы, которые хочет раскрыть. Он выставляет, раскрывает тему перед читателем, человеком, чтобы сделать как можно это обновление более четкое, понятное, подвести человека к ощущению, что он раньше ничего не знал, хотя, может, он думал, что знает. В общем, встряхнуть его и тогда объяснять.
Да. И верно, мне нечего добавить. Однако из-за того, что эти три вопроса известны и так привычны, так впитаны с детства, в течение всей жизни к ним не могут ничего добавить, не прояснить в них что-то еще. А ведь это говорит о незнании этих возвышенных понятий.
Когда мы встречаемся с людьми, это как раз именно то, что мы видим. Что я не знаю Каббалу, все ее занимаются, от Мадонны и до... все подряд. И нельзя ей заниматься. И что такое религия, тоже все знают. Тора, тфилин, талит. Какие-то мероприятия на праздники. И все. То есть понимаем, что есть некоторые действия, которые мы должны выполнять здесь, в материальном мире. И Каббала говорит о чем-то там. Мистика, короче говоря. А еще можно и даже и может навредить. Так мы видим, что и то, и другое в этом мире, весь мир и в Израиле находится в большой путанице.
Которые действительно являются основами фундамента, на котором построено и на который опирается все религиозное здание. А если так, то скажите мне, как это возможно, что подросток 13 или 14 лет уже готов вникнуть и понять всю глубину этих трех понятий? Да еще в таком достаточном виде, что ему больше не потребуется добавить к этому еще какое-то мнение и знание в течение всей его жизни. Здесь и зарыта собака, ибо такое поверхностное отношение привело и к поверхностному знанию, и к выводам дичайшего характера, которые заполнили воздух нашего мира в этом поколении и привели нас к состоянию, когда второе поколение почти ускользнуло из-под нашего влияния.
То есть, если когда-то было достаточно дать человеку какие-то знания, что живи так-то и так-то, делай то-то, то-то и все, и не было у него никаких проблем выполнять тихонечко все это, потому что его так воспитывали, и в соответствии с его эго, которое было намного менее сегодняшнего, он не задавался вопросами. Такова жизнь, это семья, это мои дети, это моя работа, и все, я так должен жить. Ничего больше нет. Тогда как сегодня мы видим, как он говорит, уже второе поколение, это тогда, когда он еще писал, где-то в 30-е годы. 30-е годы 20 века. Он говорит, уже второе поколение почти ускользнуло из-под нашего влияния. То есть люди растут, имеется в виду, желание получать эгоистическое растет. Начинаются вопросы, задают вопросы, на которых нет ответа. И поэтому люди ушли из религии и уже не имеют отношения ни к религии, ни к народу, и вообще ни к чему, и рассеялись. Поэтому он и говорит, что выбора нет. То есть он говорит как человек, который заботится о форме народа именно. И не как каббалист, который говорит о том, чтобы все учили каббалу, а вообще о здоровье народа. То есть мы должны объяснить, что на самом деле назначается настоящей религией, что такое иудаизм настоящий, иначе мы потеряем всех. Не сегодня, ну так через 100 лет. Какая разница? Потому что эгоистическое желание растет, и человек не сможет оставаться в религии в нынешнем виде. Ну, или смотря как ты его сможешь компенсировать деньгами или привилегиями, благами. Ну, и есть еще. Мы говорим о целях творения, о планах творения и существующей тенденции и высшем управлении. И, конечно же, если мы не начнем догонять необходимое развитие, то, которое сейчас от нас требуется. А прежде не было. Поэтому было нормально на протяжении тысяч лет, все 2000 лет. Но сегодня уже мы обязаны передать эти знания всему народу, а иначе мы увидим, насколько все ускользает от нас абсолютно и рассеивается во все стороны. То есть здоровье народа зависит от знания, каков его источник, источник его души, откуда он появился, как он когда-то организовался, на каких основах. Мы все это изучаем, что это был пратец Авраам, который объединил часть вавилонян, объяснив им весь процесс, который необходимо пройти. Оттуда появился народ Израиля. Да. Что, Леор?
Эти вопросы, которые Бали Сулам здесь представляет, что такое религия, для кого это предназначено и так далее, они действительно существуют сегодня в израильском обществе и намного острее, чем когда он писал.
Тогда они все закончили ишивот, религиозные заведения учебные, как Биалик, и все они все абсолютно. Они вышли с основ народа, хотя и удалились, начали удаляться, но все-таки они были полны знаниями, что такое привычный, обычный иудаизм.
Интересно, что эти вопросы, они не обязательно направляют людей к науке Каббала. Люди идут в другие места, либо к полному отказу от религии, либо еще в какие-то другие места. Почему так?
Верно. Это тоже вопрос. То есть кроме того, что не знают вообще ничего о религии Израиля, но им вообще не понимают, что ищут. Но, конечно, они считают, что Каббала — это мистика, какая-то польса Дейнора, нужно остерегаться ее. Может, это даже и интересно, там, или мой дедушка знал, но мне знать не нужно. Все это уже ушло. Все эти знания и все, что рассказывается, и до сих пор, что говорят о Каббале. Я помню, что мне рассказывали, пока я, в конце концов, не нашел истину. И люди, которые рассказывали, я сейчас понимаю, какое невежество, в каком невежестве они были сами, и это были люди уважаемые, люди, всю жизнь изучающие Тору, так говори. Ну, что делать? Это результат 2000 лет изгнания. Да. Пожалуйста.
Подзаголовок «Абсолютное добро». И чтобы не занимать читателя длинными рассуждениями, я буду руководствоваться только написанным в предыдущих статьях, в основном в статье «Дарование Торы», «Поручительство», всем тем, что является предисловием этой возвышенной темы, обсуждаемой нами. И буду говорить кратко и просто, чтобы было понятно каждому. Для начала надо понять, что Творец — это абсолютное добро. То есть невозможно, чтобы Он причинил кому-либо какое-то зло, и это воспринимается нами как главный закон. Здравый смысл явно подсказывает нам, что основанием для совершения всех плохих поступков является не что иное, как желание получать.
То есть каббалисты же, конечно, не просто так. То, что все происходит. Каббалисты, которые постигли, рассказывают нам, откуда это все. Говорят об источнике, основе. Это единственная сила, которая существует в природе. И кроме нее ничего другого, все остальное, все остальные силы, которые есть и которых нам кажется много, все это результаты. И единственная сила правит всем. Так это абсолютное добро. Каббалисты, которые постигают эту силу с помощью разных средств и разными путями, подходя к постижению, видят абсолют, видят абсолютное добро, творящее добро, и все. То, что мы чувствуем по-другому, это уже зависит от нас. В нас произошел этот переворот с добра на зло.
Да. Что означает, что страстная погоня за собственным благополучием вызванное желанием получать, является причиной причинения зла ближнему, так как желание получать стремится к тому, чтобы наполнить себя, да так, что если бы творение не находило никакого удовлетворения в собственном благополучии, то не было бы никого в мире, кто причинял бы зло ближнему. Если иногда мы встречаем какое-то создание, причиняющее зло себе подобному, не из желания получать наслаждение для себя, то оно совершает это лишь в силу привычки, которая изначально была порождена желанием получать. И эта привычка является сейчас единственной причиной и освобождает от поиска иной. А поскольку Творец воспринимается нами как совершенный по своей сути и не нуждается в ком-либо для помощи в своем совершенстве, быть предшествующим всему сущему, то ясно, что нет в нем никакого желания получать. И поскольку в нем ничего из желания получать, то отсутствует и всякое основание для причинения вреда кому-либо. И упрощение это сделано для простоты восприятия. Но, кроме того, также всем сердцем принято нами как основа основ, что есть у него то, что в целях упрощения названо желанием отдавать, то есть желание творить добро ближнему своему, своим творением, что со всей очевидностью вытекает из созданного им великого творения, предстающего перед нашими глазами. Ведь на самом деле есть в нашем мире творения, которые испытывают или хорошие ощущения, или плохие. И чтобы они не ощущали, действительно ощущается как посылаемое им Творцом. И после того, как окончательно выяснено и принято как закон, что у Творца нет намерения причинить зло, становится ясно, что в самом деле все творения получают от него только благо. Ведь создал он их лишь для того, чтобы насладить их. Таким образом, нами установлено, что у Творца есть желание насладить, и ни в коем случае его закон не позволяет причинить даже грамма ущерба или огорчения кому-либо. И невозможно, чтобы это исходило от него, и потому мы дали ему имя «Абсолютное добро». И после того, как мы постигли зло, спустимся и посмотрим на настоящую действительность, управляемую и контролируемую им, на то, как он творит одно лишь добро.
Два вопроса. Один о том,
желание получать, и есть абсолютное добро. И говорится так, что все, что я хочу как-то дополнить себе, как-то улучшить для себя, я обязательно вряжу ближнему.
За счет ближнего.
Я приведу пример. Допустим, я хочу поесть хлеб, я прихожу в магазин, покупаю в кондитерский хлеб. Чем я навредил?
Не навредил. Это называется «идите и зарабатывайте друг на друге».
Что же здесь плохого?
Ничего плохого.
Ну вот, например, желание получать мое.
Нет, это не тот случай, когда ты пользуешься своим желанием получать.
Так объясните, пожалуйста.
Желание получать, когда называется, что я его привожу в действие, только если я вытягиваю, притягиваю от ближнего то, что находится в его владении, с чем он не согласен. Мы находимся в системе, где не может быть, чтобы я что-то оттянул от кого-то, чтобы не повредить ему. Система замкнута. Это как некое поле, в котором все находятся. Я тянул, не достает кому-то. Он потянул, не достает мне, кому-то другому. Не мне, всем остальным. Это называется желание получать. То, что мы живем в этом мире здесь и можем, по нашему пониманию, то, как мы видим, выполнять действия, и то, что мы не вредим или даже делаем что-то хорошее друг другу, это не является примером. Не бери это в пример, потому что ты не видишь истинного мира. Если бы ты увидел, ты бы подумал по-другому. И ученые говорят то же самое. А каждую деталь, что бы ты ни взял в этом мире, даже, не знаю, дыхание, все что угодно, ты берешь какую-то энергию снаружи, ты обрабатываешь ее каким-то образом, и ты должен вернуть в мир то, что взял от него. Это обязательно, иначе не будет соблюдаться закон, ну, равновесие, скажем, общей гармонии. Так должны существовать. Если ты говоришь, я иду, плачу за хлеб и беру хлеб, то как бы делаю ему одолжение, он мне делает одолжение. В общем, мы не навредили как бы друг другу. Это не совсем точно, потому что считаться с нашим эго недостаточно. Мы не просто как животные, которые можем как бы просто делиться этими вещами. Каждый из нас хочет навредить ближнему, он хочет получить от ближнего и не возвращать ему, не давать, не платить ему ничего. Такова наша природа. И поэтому не говори, чем я врежу. Мы так делаем все время. Наше эго вынуждает нас все время быть в состоянии, что мир портится. Портится. Мы его не восполняем.
Вы можете дать мне пример, как я каким-то своим действием, допустим, приношу вред, ну, скажем, Юде?
Нет.
Нет. Почему нет?
Потому что ты не видишь системы. Бедняга Юда из-за тебя, он страдает всю жизнь. Да.
Ладно.
Не, секундочку. Каждый из нас должен получить восполнение от всех, от каждого, от всех. Одна точка, одна крошечная частная точка — это часть системы Адам Ришон. Если бы все себя правильно вели, то все бы предоставляли мне, а с другой стороны и требовали бы меня правильно вести, но и с другой, первой, предоставляли бы мне все, что мне необходимо. Тогда, конечно, я тоже бы отдавал им все, что им необходимо. Мир был бы абсолютно уравновешен. Это идеальная система, система Адама Ришон исправленная. Так ты не берешь это в расчет. Ты берешь какую-то часть призрачного мира и говоришь, я ему даю, все нормально, и все хорошо, но так невозможно относиться к этому. Это не та система, в которой мы существуем. Так скажи, почему весь мир тогда такой плохой? Ты не можешь выделить какую-то часть и сказать, вот, в этом я живу. Дальше.
Еще вопрос по поводу абсолютного добра. Он говорит, почему творится абсолютное добро? Потому что он — это отдача.
В нем нет желания получать, он абсолютная отдача.
То, что он абсолютная отдача. И в действии отдачи ты тоже можешь причинить вред. Ты можешь свое благо навязать кому-то.
Нет, то желание получать, о котором мы говорим, все это очень непросто, то, что ты спросил. Желанием отдавать называется, когда я беру желание ближнего, и я работаю во благо ближнего. Это называется, что я хочу ему отдать. Это не как мама, насилуя ребенка, чтобы он съел две порции. Нет. Мы пользуемся желанием ближнего, чтобы его наполнить. Это называется желанием отдавать, только это. Если мы говорим об этом мире, то в лучшем случае ты мог бы сказать, что мы называемся в том, что называется «идите и зарабатывайте друг на друге». Да и то, зарабатывая друг на друге, мы все время стараемся выиграть побольше, то есть как можно меньше заплатить и так далее, чтобы было понятно. Это не называется отдачей. Это не называется, что мы существуем в соответствии с тем порядком, который природа или Творец нам определили. Дальше. Ну, тогда продолжим. Или да. Вижу, что сегодня все только спать хотят. Что нельзя, похоже, с вами делать таких.
Что же значит, что берешь желание получать и работаешь целенаправленно с ним?
Что значит, что я кого-то люблю? Когда я кого-то люблю, это означает, что я собираюсь узнать, что недостает человека, и то, что ему недостает, я ему даю. Это знак, это признак любви. Это выражение любви. Что, это непонятно? Когда я как бы работаю вместо него, я узнал, что тебе необходимо, там, не знаю, что-то особое, допустим, какой-то компьютер, и я из избытка своей любви все это исследовал, твое желание, проверил, проник в твое сердце и почувствовал это, я пошел, достиг и принес тебе это в виде подарка. Это признак того, что я тебя люблю. Но только в точности с твоим желанием и без всякого другого расчета ради себя. И только то, что я доставляю тебе наслаждение, это и есть мое наслаждение. И мое наслаждение во много раз больше, чем то, чем ты наслаждаешься. Потому что я добавил к тебе, добавил к себе твой хиссарон. И достиг, добыл то, что ты хочешь, и передал тебе. То есть смотри, сколько раз здесь есть добавка желания, и тогда наслаждение проявляется в несколько раз больше. Когда мы даем детям, мы наслаждаемся больше, чем они наслаждаются, хотя они это что-то хотели. Ну, это так.
Это духовный процесс, духовное действие.
Дополним, допустим, что это духовный процесс. Потому что, когда ты присоединяешь хисарон ближнего, желание ближнего к себе, ты пользуешься своим желанием для того, чтобы добыть то, что он хочет. И тогда ты его наполняешь. Ты пользуешься желанием дважды. Не своим желанием. И то, что ты связываешься, чтобы наполнить этот хицарон, ты связываешься с Творцом. И поэтому появляется цепочка. Творец, ты высший, и он нижний. И так это работает. Конечно же, в несколько раз больше раскрывается наслаждение, чем в отдаче, чем в получении. Если я хочу, допустим, сделать Юде что-то хорошего, что мне могу сделать? Как мне искать его желание, которое я хочу наполнить?
Прежде ты должен узнать, что он хочет. Потом сделай его желание как свое желание. Начни достигать именно это и передать ему даже простые вещи. Но ты можешь это присоединить и к духовному действию. Да, так это работает. Хорошо, да, Амнон.
Без сомнения, Творец добр, творящий добро. Абсолютное добро. Но мы знаем, что говорится, создал злое начало. Тот, кто создал злое начало, Творец.
Верно.
А раз так, то все-таки есть какое-то свойство, что он создал что-то?
Зло.
Злое начало. Так как же это абсолютное добро?
Прекрасный вопрос. Ну и какой же ответ? Поскольку он хочет насладить творение, это первопричина, необходимо, чтобы у творения было бы желание, иначе оно не сможет насладиться, и поэтому он создал желание. Чтобы творение в этом желании смогло насладиться, это желание должно быть очень большим. Это желание должно доставлять творению страдания, если оно не полное. И когда действительно оно получит наполнение, оно будет наслаждаться. Теперь вопрос. Так я должен испытывать страдания в соответствии с тем, насколько я потом буду наслаждаться? Написано об этом, не надо ни их, ни их вознаграждения. Зачем мне получать удары, чтобы потом получать какую-то оплату? Не надо мне ни того, ни другого. Нет. Но система устроена таким образом. Мы это еще не чувствуем, где здесь находится вот этот патент. Что я страдаю немного и получаю за это целый мир, полон вечных наслаждений. Да.
Ну, ведь Творец же знает это. Он что, не мог без?
Творец не знает и не мог он сделать вот так. Ну, что ты, правда?
Спасибо.
Невозможно по-другому. Нужно изучить всю систему несколько раз, и тогда ты увидишь, что невозможно. Потому что мы не знаем духовных свойств, духовных законов. Когда ты не знаешь, что такое называется наслаждением, действительно наслаждение, и хисарон тоже мы не знаем. Мы в этом мире, сказано про нас, что они были как во сне. Мы не можем говорить об этом.
Те наслаждения, которые мы переживаем, это не те наслаждения, о которых мы говорим?
Конечно, нет. Кто там был? Хайм? Нет, решил свою проблему. Окей.
Я бы хотел продолжить то, что спрашивали раньше. Допустим, я чувствую хисарон. Чей-то, я собираюсь добыть наполнение и передать. А что с ним происходит?
Он наслаждается. Я тебе больше скажу. Никто не может наполнить себя сам. Никто. Это как клетки в теле. Каждая клетка может наполнить себя только за счет других клеток. Да.
А что это за наполнение, которое должен достичь? Какое желание нужно найти?
Что ты хочешь получить, чтобы наполниться? Получить возможность наполнять других. Это законы совершенной системы. Представляйте это даже материальным образом. Есть у вас миллион клеток, все они взаимосвязаны. Каждой клетке нечего получать, она только такой перекресток связи, такой узел связи. Получается, что все наслаждение ее заключается в том, насколько она передает другим клеткам. И так каждая клетка. Что же есть у каждой клетки? Вся эта система. Через нее проходит все наслаждения к ним. Ведь к ним проходит наслаждение, а что же мне? Если я связан с ними, это все становится ее. Это общее слияние, так это работает. Да.
То есть мне этого не доставало. Мы не говорим о наполнении желания, мы говорим о желании, наполнении возможности отдать.
Да, это и называется наполнить желание. А что, тебе что, важно, чтобы это было у тебя, в тебе, в своем брюхе? Я надеюсь, что у тебя скоро будут дети, наконец, и тогда ты увидишь, насколько у тебя есть наслаждение наполнять именно их за счет твоего брюха. Да-да, потому что настоящее наслаждение, совершенное наслаждение, оно не может быть, оставаться и держаться в желании получать. Желание получать ограничено, желание давать не ограничено.
Это наше поручительство?
Да. Раздать миллиону и наслаждаться от этой раздачи во сколько раз-то больше, чем то, что ты можешь вместить в себя. Микрофон назад передавайте.
Он здесь пишет в начале для того, чтобы подняться и наслаждаться вещами долгими, я начну со статей, которые написал раньше, поручительство и дарование Торы. То есть это как некий план.
Это было все в одной маленькой брошюрке.
Я не вижу, как эта статья продолжает статью поручительства.
Дарование Торы и поручительство — это две статьи, по сути, одна статья. Суть религии — цель. Для чего дарование Торы, для чего поручительство? Здесь он продолжает объяснять, в чем значение и суть религии. Там же говорилось о Торе, о религии, а в поручительстве говорилось о реализации религии. А здесь он говорит о сути религии. Статья «Мир». Все эти статьи связаны вместе.
Так есть такая большая картина, которую он передает.
Хорошо, ладно. Есть еще вопросы у нас? Нет. Нет смысла начинать следующий отрывок. Да.
Он говорит, что только это две статьи, Арвута и дарование Торы, как подготовка для этой высочайшей вещи. Что такого высокого? То есть это такие две статьи, как подготовка к этой.
Ты видишь, это не самая важная статья. Он говорит, что это самая важная статья. Потому что суть религии и цель ее — это в сущности статья, которая стирает тебе все стереотипы, все предубеждения. Ты должен освободиться от них. Ты должен понять, что здесь есть большая проблема всей твоей жизни. Ты думаешь, что у тебя в жизни есть какие-то цели, и они совершенно неверные. Что у тебя есть правильный стиль жизни, и он тоже неправильный, и ты теряешь по-крупному, проигрываешь. Тема очень важная. И дело не в том, чтобы жить лучше, а, как он говорит, здесь в статье «Суть религии и ее цель», и также в «Суть науки Каббала», статья, что цель науки Каббала — это раскрытие Творца творением в этом мире. Что такое раскрытие? Что человек обретает свойства Творца, кли, наполнение. То есть он становится неограниченным и вечным, как Творец. На протяжении этой жизни, в течение этой материальной, земной, этой животной жизни. Так что же может быть более важное и более высокое для человека, когда у него есть такая возможность, и он не знает об этом? И какое горе и страдание тем людям, которые удерживают людей, не дают им приблизиться к этой методике, достичь такие вещи, которые просто невозможно оценить. Да.
Никто сегодня не может пообещать, как вы сейчас сказали, ни вечности, ни какого-то ощущения совершенства.
Наука Каббала обещает тебе это при условии, если ты выполнишь то, что она говорит. Она говорит, где вы реализовать, как, каким образом сопровождает тебя в реализации методики.
Это на самом деле то, что обещает Каббала, но никто это не обещает, потому что ни у кого нет даже идеи, как это можно достичь.
Не знают, что это существует, что это возможно. Но максимум я умру там, и будет там что-то, представляют себе какое-то существование после смерти тела. Это абсолютная ложь. В чем разница, когда тело живое или мертвое? Что здесь можно получить? Ничего. Ты не достиг желания отдавать. Ты остаешься в желании получать. Просто опускаешься на нижний уровень. Было животным, становится прахом, неживым.
И даже если возьмем то, что обещает Каббала человеку, и попытаемся передать это как нечто неограниченное и вечное, это уже будет выглядеть хуже, чем будущий мир. И мне предпочтительно надеяться на то, что в будущем получу что-то, чем здесь что-то очень большое. Это как бы...
Это твой расчет. Я не собираюсь вмешиваться в него. Есть методика, она говорит тебе, ты хочешь, пожалуйста, достигай. И это возможно только в Келим. Выполнишь, получишь.
Что приведет человека к тому, чтобы пожелать все это?
А иначе у меня нет ничего. Иначе это просто было и исчезло. Решимо осталось, конечно, продолжает работать каким-то образом, но его «я», человека, даже это животное, которое было, которое называло себя человеком, тоже исчезает. То есть ничего не остается. Да.
Как бы из того, что нет ничего, пробуждается желание постичь вечности совершенства.
Нет, желание достичь вечности совершенства пробуждается из решимо, но есть множество решимо в людях, которые тут живут в этом мире и не знают, как их наполнить, и входят в разные проблемы, страдают. Одни начинают заниматься террором, другие берутся за наркотики, еще там что-то, или какие-то другие методики, совершенно фантастические. Ну ладно. Да.
Питерская группа пишет так: после урока 6:15 прямо сейчас будет еженедельная встреча русскоязычных групп в рамках подготовки к Питерскому конгрессу. Мы хотим обсуждать, как продолжить и углубить внутреннюю подготовку после мужского конгресса, который прошел. И спрашивают, что бы вы нам посоветовали, чем заняться на этой встрече.
Не знаю, это вы должны знать. Но ко мне приходит много людей от имени питерской группы спрашивать, задавать мне всякие вопросы. Я перестал отвечать, потому что не хочу путаницу. Есть, допустим, там глава группы, который пишет и получает от меня ответы. Вот. Кроме того, у меня сегодня с ними есть беседа, поэтому мы поговорим обо всех вопросах, какие они пожелают. Не надо разбрасываться и путать людей. Мы работаем над материалом и начнем его изучать. Да. Это, в общем-то, все. Ну, сегодня вечером еще поговорим об этом. Еще вопросы? Да. Влад хотел еще спросить.
Я слышу, как говорит Бааль Сулам. Как врач говорит? Так как врач, сидящий с больным диабетом, и объясняет, что любой сахар, который ты ешь, он тебе вредит. А ему больной отвечает: ты знаешь, я сейчас себя чувствую хорошо.
Ты слышишь это по 40 раз в день?
Ну да. И как бы, не знаю, как врач Бааль Сулам может обратиться к желанию Творцу, чтобы убедить его, что ему... Ну, стоит позаботиться о своей болезни, диабете.
И что вы делаете? Вы начинаете показывать больному будущее. Как его легкие наполняются окурками, как сердце там начинает колотиться и так далее. Какие диабеты у него есть. Всякие там... На коже появляются язвы и прочее.
Но много больных даже после инфаркта говорят, что я все равно хочу наслаждаться, курят. Ну, будет еще один инфаркт.
Ничего не поделаешь. Это разрушительная сила, которая есть внутри человека. И лень преодолевает. Вместе с желанием получать растет, и человек не хочет ничего. Мы хотели видеть человека 100-150 лет назад, что он более активен. И мы видели, что так и было. Люди больше работали, больше хотели, больше строили, и все. И вдруг это начало все как-то оседать. Но ведь желание получать растет или нет? Оно стало больше или стало меньше? Оно стало умнее. Зачем мне вкладывать? Больше расчет. Потому что есть у него и разум, и сердце. И если сердце просто хотело больше, 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 все работали по 20 часов в день. Но есть также мозг. Он говорит, ничего не произойдет, все равно все скоро закончится и так далее. Умножающий знания умножает скорбь, много имущества, много забот и так далее. Люди предпочитают взять там, курнуть чего-нибудь и сидеть спокойненько. Футбол, бутылка пива. Поэтому мир, он очень такой многогранный. И, конечно же, это пока что ты слышишь так вот от больных, что они не хотят держать себя, соблюдать здоровье. Это требует много усилий. Но будет еще хуже. Будет еще хуже. Скоро из года в год раскрывается все больше. Насколько все эти действия, они ни к чему не ведут, ничего не дает. Мы будем все-таки изучать то, что происходит здесь, его управление, Творца, и управление его целенаправленно. И это отвечает на все, и это мы будем изучать завтра, а пока что...
Спасибо, дорогие зрители. Приглашаем продолжить смотреть трансляцию и сообщения на сайте Святого. Добро пожаловать в мир Каббалы. Колледж Каббалалам предлагает раскрыть секреты Каббалы. Вводные лекции пройдут в 13 филиалах по всей стране. Во вторник, 12 июля, в 7 вечера, вход свободный. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. На этом закончим. Спасибо и всего доброго. שלי ושלך.